«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня по-прежнему я ее веду пока еще в одиночестве. Дима Захаров в отпуске. Меня зовут Виталий Дымарский. И сегодняшний наш гость, сразу его вам представлю, Борис Соколов. Известный писатель, историк, доктор филологических наук, профессор Российского государственного социологического университета. Добрый вечер, Борис Владимирович.
Добрый вечер.
Вот мы вам микрофон установим так, чтобы вам было удобно.
Добрый вечер.
Послышали. Тема наша сегодняшняя – партизанское движение. На эту тему, кстати, у Бориса Вадимовича есть книга, она, правда, более широкая, да, не касается...
Да, она называется «Оккупация, правда и мифы», да.
Да. Там, и в частности, кстати говоря, вы у нас уже были в программе, и мы как раз говорили, так сказать, о жизни на оккупированных территориях. Но это мы говорили, так сказать, применительно мирному населению.
Ну да, гражданскому населению.
А сегодня будем гражданскому населению, а сегодня будем говорить вот о партизанском движении. Надо сказать, что очень много вопросов пришло накануне эфира, извините, по интернету. Вы можете еще присылать, естественно, как обычно, ваши вопросы и замечания по СМС. Номер, который я вам сейчас напомню, это +7 985 970 45 45. Еще раз, +7 985, это код, и номер 970 45 45. И вот тогда мы начнем беседу с Борисом Соколовым. Борис Владимирович, может, первый вопрос такой. Вот, когда говорят о партизанском движении, в таком в обыденном сознании, это некое такое народное движение, да, это вот народ, крестьяне пошли в леса и начали бороться с оккупантами.
Ну, это все-таки не совсем так. В большинстве случаев партизанское движение все-таки так или иначе организуется, причем оно организуется с участием военных. Если мы даже возьмем историю нашей страны, войну 1812 года,
да,
то, как мы помним, Барклай де Толли, Кутузов, они засылали определенные кавалерийские отряды, там гусар, казаков, вокруг которых уже создавались какие-то партизанские отряды. Но создавались и стихийные партизанские отряды без участия военных. В принципе, Советский Союз к партизанской войне готовился.
Он готовился еще с, фактически с начиная с гражданской войны. Там, по-моему, и у Фрунзе есть какие-то даже теоретические,
да, но
разработки.
Где-то в 1937-1938 году, когда Советский Союз стал готовиться ко Второй мировой войне, предполагали, что война будет вестись малой кровью и на чужой территории. А раз на чужой территории партизаны не нужны, нужны диверсанты. То есть готовили диверсантов, в партизанской войне прекратили движение, подготовку, а большинство потенциальных командиров были репрессированы в 1937-1938 годах. Но когда в начале войны стало понятно, что советские войска отступают, то наскоро стали создавать какие-то подпольные структуры, засылать отряды в... так сказать, ну, оставлять отряды на территории, которая подвергается оккупации.
Из кого они состояли? Из красноармейцев?
Они состояли из сотрудников НКВД, из бойцов истребительных батальонов тоже. Вот. В дальнейшем, когда значительные части советских войск оказались в окружении, то из них тоже формировались партизанские отряды, часто к ним посылали каких-то командиров из Москвы, вот, или связных, и они устанавливали связь с Москвой. Ну, создавались и отдельные чисто такие отряды самих окруженцев или отряды крестьян, что реже. Но они тоже были такие самостийные отряды, которые, в общем, никому не подчинялись. Хотя значительная часть из них потом так или иначе вошла в сферу деятельности советских отрядов. Ну, на оккупированной территории, кстати, были и другие отряды. То есть там были польские отряды.
Украинские.
Украинские отряды. Вот, литовские небольшие.
Собственно говоря, бандеровцы, да?
Ну, бандеровцы, украинская повстанческая армия, да, существовала, да, где-то с конца 42-го года. Польская армия Краева существовала и в 41-м году. Вот. Но она боролась, кстати, как с немцами, так вот и с УПА. У них был конфликт на Волыне в 43-м году, очень кровопролитный. Вот.
Но все-таки... Собственно говоря, о партизанском движении советское руководство стало говорить фактически с первых дней войны. Да?
Да.
Это вот есть директива Совнаркома была 29 июня 41 года, да, которая как бы давала такие установки для партизанского движения. О партизанском движении говорил в своем первом обращении к народу Иосиф Виссарионович Сталин,
да, 3 июля.
Да? Потом были еще различного рода документы, но тем не менее, ну, видимо, руки не доходили. Было не до этого, что все-таки первый год войны такой централизации, некой организации вот этого партизанского движения все-таки, если я правильно понимаю, не было.
Не было, но и само партизанское движение в первый год войны, по крайней мере, в первые полгода войны, было очень незначительным. Это было объяснимо. В этот момент по оккупированной территории проходили значительные немецкие соединения. То есть пока они находились там, никакого партизанского движения быть не могло. Кроме того, партизанам надо было время, чтобы сорганизоваться, в общем, как-то организовать эти отряды, наладить получение боеприпасов, связь. И, в общем-то, партизанское движение по-настоящему развернулось с 1942 года.
Когда был создан центральный штаб партизанского
Тогда
движения.
Тогда и был создан центральный штаб партизанского движения.
Который возглавил Ворошилов.
Ворошилов не возглавил, он был главнокомандующим партизанского
движения.
Штабом руководил Пономаренко. А Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, первый секретарь Компартии Беларуси, руководил штабом партизанского движения. Ему подчинялись партизанские отряды во всех республиках, кроме Украины. Почему Украина не подчинялась? Значит, считалось, что что движением партизанским в первую очередь должны руководить партийные организации. То есть украинский штаб возглавлял...
А не НКВД?
Не НКВД, а партийные организации. А партийные организации, соответственно, украинскую партийную организацию возглавлял Хрущев, как-никак член Политбюро. Не мог, естественно, Пономаренко командовать Хрущевым. Поэтому в Украине был свой штаб, украинский штаб, который не подчинялся центральному штабу.
Но на Украине оно было не очень интенсивно. Кстати, Ворошилов недолго задержался на посту
главнокомандующего. Он порядка месяца там был, потому что выяснилось, что этот пост, в общем-то, и не нужен.
И там, как в этом случае, там были такие свидетельства, есть такие свидетельства, что были просто противоречия между аппаратом вот главнокомандующего, то есть Ворошилова,
ну да,
и самим центральным штабом.
Получалась лишняя структура, главнокомандующий и штаб, то есть они дублировали друг друга. И, кроме того, у Ворошилова уже была масса других партийных и иных обязанностей, ему, так сказать, было, ну, не до руководства партизанами. А Пономаренко, у него какие были обязанности? Вся Белоруссия была оккупирована, значит, он как секретарь ничего все равно делать не мог, кроме как руководить тем, что находится за фронтом. Поэтому ему и дали. А тем более, что основное партизанское движение по численности было в Белоруссии. Там, наверное, было примерно половина всех партизан.
А, кстати говоря, какова вообще, есть ли оценки, какова общая численность партизанского движения?
Знаете, в
там
книге я провожу...
По официальным каким-то сведениям было, по-моему, 1 000 000 человек.
Это есть такая цифра, но она явно завышена. Мне кажется, что более реалистично порядка там 370-400 тысяч. Вот так.
Везде. Я имею в виду, включая и Украину, и Белоруссию,
да.
И там какие-то были островки и
ну, на практически Кавказе, ее на не было в Прибалтике.
В Бессарабии.
Да. В Бессарабии было, по-моему, 2900 партизан, из них этнических молдаван было целых 7 штук.
Угу. То есть все остальные засланные были?
Нет, они не засланные, они в основном были окруженцы.
Из
бойцов Красной Армии, но там были русские, украинцы.
Вот. На Северном Кавказе были какие-то, да?
На Северном Кавказе в основном она была в Краснодарском крае.
А вот, кстати говоря, нам здесь уже сразу задают
вопрос. Не очень большое все-таки.
Скажите, пожалуйста, из Екатеринбурга нас спрашивает слушатель. Скажите, пожалуйста, было ли партизанское движение на Кубани? Никогда не слышал про это. Или там приветствовали новый порядок?
Ну, на Кубани, насколько я понимаю, партизанское движение было, но в нем участвовали иногородние, вот партийные активисты, присланные на Кавказ, опять же, какие-то окруженцы, вот эти вот контингенты. Потому что казачье население, оно оккупацию в основном приветствовало или относилось как минимум нейтрально.
Ну, так же, как и, в общем, в Западной Белоруссии поначалу особенно.
То поначалу и в Восточной, в общем-то, относились неплохо, но когда начались реквизиции, там уже другое было отношение. А казаки, они как раз служили в немецких войсках. Я даже читал письмо одного казака в наших архивах, оно сохранилось. Он как раз с гордостью говорил, что служу в германской армии, этим горжусь, а в Красной армии не служил ни дня. Вот. Там как раз большого-то особо не было. В Крыму было довольно солидное партизанское движение, потому что там было большое количество окруженных войск, из них несколько тысяч избегло окружения, и Манштейну там пришлось в свое время проводить, по-моему, в марте 42-го, большую карательную операцию буквально с участием нескольких дивизий.
Лейца, скажите, вот это партизанское движение, вот эти отряды партизанские, это были такие классические партизанские отряды, потому что там же были вот, например, соединения Ковпака, да? Это же была фактически целая там чуть ли не армия.
Нет, Ковпак это они были не классические партизаны, это было такое определенное соединение, скорее его можно назвать разведывательно-диверсионным, но очень большим. Несколько тысяч человек.
Там несколько тысяч человек было.
Да. Они шли как бы рейдом, ну, почти по примеру конницы гражданской войны, только они были не конные. Они шли рейдом вот по Украине, громили по возможности тылы, то есть, ну, средства коммуникации. Нападали на гарнизоны, вот это вот. На Украине как раз советского партизанского движения было очень мало. На Восточной Украине его почти не было. А на Западной было в основном УПА. А как раз с УПА, кстати, и сражались те же ковпаковцы, когда они приходили на Западную Украину. Но там они, правда, проводили мобилизацию свои войска, но все-таки это было более не классическое. Классическое было в Белоруссии, в Брянских лесах, вот там было более классическое. То есть действовали сравнительно небольшие отряды, нападавшие на коммуникации, гарнизоны.
А каким образом осуществлялась вот эта координация между центральным штабом партизанского движения, то есть вот Пономаренковской структурой, да, и тем же, там же тоже была специальная структура, особая структура была создана в НКВД по там, разведывательной деятельности.
Знаете, насколько я представляю, какие-то офицеры связи были при штабе партизанского движения от НКВД, но у меня такое впечатление, что особой координации на самом деле не осуществлялось, что НКВДшные партизаны действовали более-менее автономно, но они были более подготовлены, и они больше были ориентированы или на какую-то глубокую конкретную разведку, диверсии и террористическую деятельность. Вот.
Ну, самая, наверное, может быть, известная, во всяком случае, в свое время книга о партизанах, об их действиях, это книга Медведева, да, это было подробно.
Да, Дмитрий Медведев, или «Сильный духом» там.
Да, и «Сильный духом», это все его целое.
Он возглавлял как раз отряд особого назначения
НКВД. Это НКВДшный, чекистский отряд диверсионный.
Задача у него была диверсионная, разведывательная и террористическая. То есть вот Кузнецов же занимался тем, что он уничтожал высокопоставленных чинов оккупационной администрации. Он же несколько их уничтожил.
Ну да, там на его счету там несколько. Он был кадровый разведчик Кузнецов.
Он был кадровый разведчик, но...
Он, по-моему, был завербован еще где-то там в 30-е годы.
Его посадили, потом завербовали, в 30-е годы по старой схеме. Вот, сделали сперва осведомителем, потом уже профессиональным агентом.
он, поскольку он блестяще знал немецкий язык,
да.
То вот его, значит,
а вот, кстати, я его двойника нашел в Белоруссии. Это был такой Казимир Матте. Человек ровно с такой же судьбой.
Да.
Он умер только вот, по-моему, в 2003 где-то году. Или в 2-м, совсем недавно.
Да, хотя фамилия не белорусская, но он был белорусом. Да?
Он был белорус, но он был белорусо-католик. То есть, белорусо-католики, они все очень хорошо знали польский язык, потому что он знал в совершенстве польский. Он был завербован еще в 30-е годы НКВД, ровно по такой же схеме, по какой Кузнецов, и готовился он для длительной работы в Польше, как можно понять. Но поскольку Польша в 39-м году перестала существовать, вот, он по собственному почину организовал подполье в Могилеве.
Борис Владимирович, кстати говоря, здесь вот по поводу Кузнецова нас спрашивает Александр из Москвы. Скажите несколько слов о деятельности Кузнецова, а также где его могила находится сейчас, если в городе Львове угрожает ли что-либо ей?
Значит, о деятельности Кузнецова могу вам сказать, что реально где его могила сказать невозможно. То, что захоронено на холме Славы подо Львовом, это на 99% не могила Кузнецова. Это могила какого-то безвестного немецкого офицера. Потому что, строго говоря, те немногие документы, которые существуют, это переписка немецкого СД по поводу контактов вот, с украинской повстанческой армией насчет убийства Кузнецова. Там местом убийства его, расстрела, назван совершенно другой населенный пункт, чем пытались потом вот Лукин, бывший начальник разведки Медведева, и некоторые другие назвать. То есть им нужно было найти хоть какую-то могилу. А на самом деле, где он похоронен, я думаю, найти невозможно. То есть он был расстрелян вот этим отрядом УПА, которому он попал в плен. Причем, по некоторым сведениям, это было уже на освобожденной советской территории, ну, в Карпатах, но там не было сплошной линии фронта. И этот отряд УПА, он был в советской военной форме. То есть это говорит о том, что он, скорее всего, действовал на советской территории, на немецкой, ему бессмысленно было действовать в советской форме. Вот. И он был убит, а документы его потом были переданы УПА немцам в обмен на освобождение нескольких украинских националистов арестованных. Там вот прошел долгий торг, что они должны там передать. Вот. Так что я подозреваю, что там реально похоронен, то есть я-то даже другой уверен человек. Практически на 100%, что на холме Славы во Львове, похоронен не Кузнецов, а просто какой-то неизвестный немецкий офицер.
Борис Владимирович, еще раз вот хотелось бы вернуться к организации вообще всего партизанского движения. Вот смотрите, существует, опять повторю, центральный штаб, да, Пономаренко. Существует особая группа при Наркоме внутренних дел, которая была создана в 1941 году, потом она, по-моему, как-то преобразовывалась. Тоже организация партизанской борьбы в тылу противника.
Да.
Означает ли это, что Пономаренко руководил как бы партизанским движением таким чисто народным, что ли, да?
Да не народным.
А особые группы НКВД уже, так сказать, своими профессионалами, диверсантами?
Ну, понимаете, так жестко их тоже нельзя
разделять,
потому что это были НКВД, это посылали ядро, несколько человек. Потом они обрастали теми же самыми окруженцами и теми же самыми там крестьянами, рабочими, которые к ним присоединялись гражданские. То есть по составу они реально отличались не так здорово. Но, конечно, Пономаренко не руководил отрядами НКВД.
Угу.
Вот. И, кроме того, у Пономаренко была как бы такая ставка на массовость. То есть им надо было, чтобы партизан было больше. И они делали большие отряды, сводили их в бригады. Был даже безумный план захвата Витебска.
Силами партизан.
Нет, вру, не Витебска, Гродно.
Гродно.
С силами партизан хотели, то есть свели к Витебску отряды, и потом была идея туда перебросить воздушно-десантный корпус. Если бы это было осуществлено, то погиб бы еще и корпус, А так получилось только, что эти отряды поставили себя под удары в ходе карательной операции, которую немцы провели с участием там, двух или трех дивизий, они понесли очень большие потери.
Вот здесь вопрос пришел от Игоря, не знаю откуда. А может, партизаны, пишет он, нападали не на хорошо защищенные тылы гарнизона, а на местных жителей, грабили и убивали. Что-то типа продразверстки 18-19 годов.
Нет, грабили, убивали и насиловали, это, разумеется, было. Вот я могу сказать, что в 43-44 году в Белоруссии, в западной, в северо-западной, район Вильнинского коридора, Гродно, вот эти вот районы, там, значит, существовали польские партизаны, но они в основном существовали, то есть офицеры были поляки, а рядовые были белорусы, но это были белорусы-католики. Эта группа, она очень близка к полякам. Вот. И причем там, значит, вот по партизан, по нашим, по документам наших партизан видно, те пишут, что наши там убивают, грабят и насилуют, чем население, естественно, против себя восстанавливают. А поляки, они, мол, не грабят и не насилуют, да еще и за взятое продовольствие платят деньгами.
Но я еще есть, так сказать, есть и другая сторона, видимо, этого вопроса, потому что по всем, так сказать, распоряжениям, да, указаниям, приходившим из центра, вообще партизанским отрядам была дана установка самим себя обеспечивать.
Ну, это была дана такая установка продовольствием себя обеспечивать.
Продовольствием себя обеспечивать. Да, в общем-то, и оружием тоже, фактически.
Нет, оружием они не могли себя обеспечивать.
Да в том все потому там, что, вся и проблема была.
Хотя там были всякие идиотские проекты, типа производства самодельных патронов.
Самодельных каких-то там огнестрельных.
Да, по-моему. Чуть ли не пушек там, ну, каких-то, да. Там. Это все была, конечно, ерунда, овчинка не стоила выделки. А патроны они должны были получать самолетами с большой земли, потому что...
Но они все время, партизаны все время требовали снабжения, да, их
ну, старались,
боеприпасами.
Чтобы, да, продовольствие им старались не кидать, чтобы не использовать, ну, самолеты не гонять с продовольствием, считалось, что продовольствие они возьмут на месте. Тут, значит, зависело от того, насколько партизаны были, а, дисциплинированы, б, насколько богаты были местные жители, и, в, вот насколько они не перегибали палку. То есть, когда они брали уже слишком много, тогда местные жители восставали, создавали даже отряды самообороны против партизан. Вот в Смоленской области, например, такие были отряды.
Там же, видимо, надо еще учесть такой фактор, как то, что, в общем-то, огромная оккупированная территория немцами, да, немцы не могли ее контролировать.
Нет, они ее не контролировали реально даже не во всех райцентрах. Если райцентр не был железнодорожным узлом, то немецких гарнизонов там могло не быть. Там стоял полицейский гарнизон, староста там с сотней полицаев или с двумя сотнями, вооруженных нашими трехлинейками с небольшим количеством патронов. И партизаны, кстати, этих полицаев очень так запросто истребляли.
Я говорю, у них даже сил таких не было, просто количественно даже не было стольких людей, чтобы контролировать
да нет, каждый населенный пункт. Был.
Конечно, у них был фронт, а здесь... А уж,
ну, говоря... у них было несколько охранных дивизий, да. И то охранные дивизии, в конце концов, переформировали в боевые, пришлось отправить на фронт. И там, в общем, были какие-то полицейские силы незначительные. Вот партизанам приходилось плохо, когда в их район подходил фронт. Тогда, значит, приходили боевые части немецкие дивизии, и они, как правило, начинали все это дело с зачистки, то есть они зачищали территорию. Поэтому вот брянские партизаны, их разбили где-то вот в мае, там, июне 40, там, в апреле-июне 43-го года перед цитаделью зачистку делали. В Беларуси их разбили где-то вот в 44-м году, в середине, совершенно незадолго до освобождения были наиболее тяжелые потери партизан.